Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Владимир Путин настаивает на поиске и уничтожении боевиков, убивших российских дипломатов в Ираке. Не исключено, что президент России вступит в партию «Единая Россия», заявил Владислав Сурков. Израиль продолжает операцию на палестинских территориях. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Вот что сообщил директор ФСБ Николай Патрушев.
Мы должны работать так, чтобы ни один террорист, который совершил преступление, не лишился ответственности за это, а понес справедливое наказание. И, конечно, мы будем в этом ключе работать.
Сказал директор ФСБ. Госдума России в сегодняшнем заявлении возложила ответственность за гибель дипломатов на коалиционные силы. Накануне российский МИД официально объявил, что иракские экстремисты убили захваченных ими 3 июня сотрудников российского посольства в Багдаде Федора Зайцева, Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в бою с муджахедами в среду погибли 2 военнослужащих, 4 получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Веденском районе, подорвавшись на мине, погиб солдат. Еще один военный погиб в результате взрыва автомобиля в Старопромысловском районе Грозного. Ранены 2 военнослужащих. Президент России Владимир Путин может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2012 году, не исключил заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Выступая в среду на брифинге в Москве, Сурков отметил, что не знает, кто станет преемником Путина в 2008 году. Замглавы администрации президента также заявил, что Кремль поддерживает и будет поддерживать «Единую Россию» и не исключил, что в ближайшее время Путин вступит в эту партию. Госдума России приняла в первом чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. Согласно законопроекту, экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках, а также призывает к экстремистской деятельности. К экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Депутат от фракции «Родина» Олег Шейн заявил.
Публичная клевета в отношении лица, замещающего госдолжность Российской Федерации, предполагающая его обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. С такой точки зрения, все участники выступлений против монетизации – это и есть экстремисты.
А вот что сказал депутат от фракции КПРФ Анатолий Локоть.
А где гарантии, вообще говоря, для дальнейшей работы оппозиции? Возможно ли будет вообще какую-то вести критику и оппозиционную деятельность?
Сказал депутат от фракции КПРФ.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусские правозащитники призывают мировое сообщество признать узником совести лидера социал-демократической партии и бывшего кандидата в президенты Александра Козулина. Обращение направлено в организацию «Международная амнистия». С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
В своем обращении белорусские правозащитники подчеркивают, что дело в отношении экс-кандидата в президенты сфабриковано, не основано на существенных достоверных доказательствах. Как уточнил один из разработчиков документа, юрист Олег Волчек, прослеживается явная политическая окраска предъявленного обвинения. Ранее по аналогичным делам уже были осуждены лидеры оппозиции, бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Чигирь, экс-министр внешнеэкономических связей Михаил Маринич, депутат Верховного Совета Андрей Климов. Олег Волчек уверен, что международная поддержка для Александра Козулина очень важна.
Нашему кандидату было бы более безопасно, если бы его побыстрее выпустили, а выпустить его могут, когда действительно международная общественность подключится, в частности, международная амнистия.
Сегодня стало известно, что суд над бывшим кандидатом президента Белоруссии Александром Козулиным начнется 6 июля в Московском районном суде Минска. Александр Козулин был задержан в Минске 25 марта во время проведения акции «День воли» и обвиняется в злостном хулиганстве. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Израиль не остановится перед крайними мерами, чтобы освободить израильского военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками, заявил премьер-министр страны Эхуд Ольмерт. Ранее израильские войска начали крупную операцию в секторе Газа, впервые после ухода оттуда в прошлом году. Израильские представители угрожают уничтожить находящихся в Сирии лидеров палестинской группировки «Хамас», которых они считают ответственными за похищение израильского солдата. Аль-Каида угрожает Турции новыми терактами, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Турецкий телеканал CNN Turk передал в эфир отрывки видеозаписи с обращением Аймана Аз-Зауахири, одного из лидеров международной террористической организации Аль-Каида, который объявил Турцию мишенью новых крупномасштабных терактов из-за отхода от истинного ислама и поддержки Израиля. На средиземноморских курортах новыми терактами угрожают курдские боевики. Курдская группировка «Соколы освобождения Курдистана» взяла на себя ответственность за взрыв в курортном городе Манавгат в пригороде Анталии. В заявлении, распространенном курдским информационным агентством, содержится требование прекратить туристические поездки в Турцию. Доходы, которые Турция получает от туристического бизнеса, идут на борьбу с курдской рабочей партией, утверждают курдские сепаратисты. В результате взрыва 25 июня погибли четверо и были ранены 28 человек. Состояние одной из раненых туристок, гражданки Белоруссии, крайне тяжелое. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Представители российских оппозиционных партий и движений в середине июля проведут в Москве конференцию «Другая Россия». Встреча состоится в преддверии саммита «Большой восьмерки». По словам лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, участники конференции выскажут свое мнение по различным проблемам, в частности, об усилении контроля Кремля над средствами массовой информации. В конференции примут участие лидеры Союза правых сил, Национал-большевистской партии, Народно-демократического союза, Республиканской и других партий. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио или прочитать его. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Фестиваль поэтов в Роттердаме». Фильм об архитекторе и министре Адольфа Гитлера. Политические разоблачения чешского барда. Русский европеец Милюков. Начнем с нового музея, открывшегося в центре Парижа. Это крупнейший в мире музей, в котором собраны предметы искусства из Африки, Океании, Северной и Южной Америки. Музей набережной Бранли обошелся казне в 233 миллиона евро. Основополагающая идея проекта – воздать должное странам и народам, чье искусство в течение столетий считалось периферийным и маргинальным. Некоторые предметы искусства, выставленные в музее, специалисты сравнивают теперь с Венерой Милосской и Джокондой. Из Парижа наш корреспондент Дмитрий Савицкий.
Очередь в несколько километров, как в старые добрые времена, тянулась в этот уикенд вдоль набережной Бранли, что на левом берегу Парижа, у подножья Эйфелевой башни, к входным дверям музея «Des Arts Premières», инаугурированного президентом страны Жаком Шираком во вторник. Музей «Des Arts Premières» решено назвать просто по имени «Место прописки музеем набережной Бранли», так как Жак Ширак решил отказаться от привычного термина «примитивное искусство», предложив «Ар-премьер» – «Музей первоистоков искусств». В субботу и воскресенье музей был открыт до 11 вечера, и вход был свободным. Музей набережной Бранли, по значимости и по роли, которая ему предстоит в панораме культурной жизни страны, можно сравнить лишь с открытым в 1969 году другим президентом Жоржем Помпиду культурного парижского центра «Бабура». Арсейский музей, проект президента Жаскар Дестена, был лишь перегруппировкой работ художников и скульпторов, импрессионистов и постимпрессионистов из павильона для игры в мяч, а также работ из Лувра и его запасников. Большой Лувр, еще одного президента, Франсуа Миттерана, позволил осуществить реставрацию и модернизацию музея и увеличил доступ посетителей за счет нового входа под стеклянной пирамидой Пея и обширных современных подземных вестибюлей. На инаугурации музея набережной Бранли присутствовали генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, лауреат Нобелевской премии мира, защитница гватемальских индейцев Ригоберта Меншу Тум, премьер-министры и министры Франции последних десятилетий и 98-летний легендарный антрополог Клод Леви-Строс. В своей инаугурационной речи Жак Ширак в частности сказал:
«Для тех, кто придет в этот музей на набережную Бранли, опыт иных культур станет уникальным эстетическим переживанием и в то же время уроком гуманизма, столь необходимым в наши времена. Никогда еще в истории мы не наблюдали такого смешения народов. Именно поэтому и потребовалось создать это оригинальное пространство, которое восстановило бы справедливость в бесконечном разнообразии культур, которое позволило бы взглянуть новыми глазами на гений народов и цивилизаций Африки, Океании и обеих Америк. Именно это чувство уважения и признательности и привело меня в 1998 году к решению с одобрения премьер-министра Лионеля Жаспена создать музей. Для Франции появление этого музея означало воздание, наконец, должного народам, которым в течение веков и веков история была слишком жестока, народам, подвергнутым грубому насилию или частично уничтоженным жестокими и жадными завоевателями, народам, униженным и презираемым, сама история которых веками отрицалась, народам и до сих пор подчас живущим на периферии, ослабленным, находящимся под угрозой наступления неумолимой современности, народам, наконец, которые требуют восстановления их достоинства».
Qui veulent néanmoins voir leur dignité restaurée et reconnue.
Президент Франции на открытии музея набережной Бранли. Четыре здания музея, расположенные на берегу Сены, общая площадь 40 600 квадратных метров, включает в себя не только залы экспозиций, но и научно-исследовательские и реставрационные центры, зал для конференций, медиатеку, театр, два ресторана и два сада, еще 18 000 квадратных метров, один горизонтальный, другой вертикальный, карабкающийся по фасаду здания администрации музея, автор – ботаник Патрик Блан. Это сад экзотических растений, к которым городские ветры уже добавили как местные сорняки, так и банальнейшую флору Иль-де-Франс, от ромашек до одуванчиков. Коллекция музея «Дезар Премьер» состоит из 300 тысяч экспонатов – масок, деревянных стел, ритуальных скульптур, одежд, фресок, ковров, оружия. Постоянная экспозиция – 3500 предметов искусства. В коллекции музея 10 тысяч фольклорных музыкальных инструментов. Все они собраны вместе в стеклянной башне. Установлены в музее, или, скажем, проведены в музей музыкальные потоки, неназойливая этническая музыка, которая как вода просачивается сквозь стены или бьет из звукового фонтана. Также незатейливо присутствуют и видеоэкраны, рассказывающие историю данного региона и его искусств. Архитектор музея Жан Нувель, в его активе Институт арабского мира возле Ботанического Парижского сада и Центр современных искусств фонда Картье на бульваре Распай. Жак Ширак, отказавшись от определения «примитивное искусство», осуществил свою давнюю мечту, расплатился за годы колониализма. Ни для кого не секрет, каким образом эти предметы искусства попали в страну и предоставил возможность детям африканских иммигрантов восстановить представление о своей культуре и прошлом. Термин «примитивное искусство» пришел в начале 20 века на смену термину «негритянское искусство». Именно негритянское искусство повлияло в свое время на живопись и скульптуру 20 века, на творчество Аполлинера, Фламинго, Брака, Модильяни и Пикассо.
Ядром нашего проекта был отказ от этноцентризма, этой неоправданной претензии на то, что Западу и только ему суждено определять судьбу человечества. Отказ от фальшивого эволюционизма, который претендует на то, что некоторые народы как бы застыли на нижней стадии развития человечества, и что их культуры примитивны и достойны лишь внимания этнологов или же западных художников, ищущих вдохновение. Это предрассудки, абсурдные и шокирующие, и от них нужно избавиться, потому что в искусстве, как и между народами, не существует иерархии. Именно эти убеждения в равенстве достоинств культур в нашем мире и положены в основание музея набережной Бранли.
le musée du Quai Branly.
Жак Ширак на открытии этого нового парижского музея, который уже назван прессой «Пантеоном человечества».
О новом парижском музее рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. Трехсерийный художественно-документальный фильм «Шпеер и он» производства общественного немецкого телеканала ВДР в июне был удостоен наград сразу на двух международных телефестивалях в Шанхае и канадском городе Банф. Лента режиссера Генриха Брелоера повествует об отношениях главного архитектора нацистской Германии Альберта Шпеера с Адольфом Гитлером. Рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Кёльнского режиссера-телевизионщика Генриха Брелоера всегда интересовала история Германии. Он снимал документальные фильмы об экс-канцлере Вилли Бранте и писателе Томасе Манне, о крупных аферах в коридорах немецкой власти. В 2005 году Брелоер решил обратиться к одной из самых интересных фигур Третьего Рейха, министру вооружений и главному архитектору нацистской Германии Шпееру. Вот как сам Генрих Брелоер прокомментировал этот выбор.
Фильм называется «Шпеер и он», где он – это Адольф Гитлер. Альберт Шпеер был другом Гитлера и одним из самых крупных преступников Третьего Рейха. Шпееру, министру вооружений, должны были служить миллионы людей. Гитлер использовал Шпеера, инженера и архитектора, для своих преступных замыслов. В этом художественно-документальном фильме используются архивные материалы. В ленте представлены также живые свидетели того времени. Это трое детей Шпеера.
Действие первой серии фильма происходит в Нюрнберге перед началом процесса. Альберт Шпеер вместе со своим адвокатом Гансом Флекснером готовится к защите. Между делом Шпеер вспоминает о дружбе с Гитлером.
Если бы Гитлер вообще мог иметь друзей, то я бы назвал себя ближайшим его другом.
Шпеер вспоминает о планах построить на месте Берлина мировую метрополию, супергород Германию. Вот что говорит о нацистском утопическом проекте строительства 10-миллионной мировой столицы консультант фильма по вопросам архитектуры Гёц Вайднер.
Очень трудно представить, что было бы, если бы этот проект вообще был реализован, и сколько бы людей при этом погибло в концентрационных лагерях.
Во второй серии Шпеер искусно защищается на Нюрнбергском процессе, неоднократно лжет и утверждает, что ничего не знал о гитлеровских преступлениях.
Этот процесс необходим. Немцы должны знать, кто ответственен за все это. Однако об этих преступлениях я ничего не знал.
Перед судьями Шпеер пытается предстать нацистом-джентльменом, далеким от политики технократом. Эта тактика спасает Шпееру жизнь. Суд приговаривает его к 20 годам лишения свободы. В третьей серии фильма Шпеер – узник тюрьмы Шпандау. Там он обнаруживает в себе новый талант – писать мемуары. Делать это приходится из-за запрета надзирателей тайно, на туалетной бумаге. На немецких телеэкранах фильм появился в прошлом году. Превосходная игра актера Себастьяна Коха, снявшегося в роли Альберта Шпеера, была удостоена баварского телевизионного приза «Голубая пантера» за актерское мастерство и общенемецкого в категории «Лучший актер телевизионного фильма». Вот что Себастьян Кох говорит о своей роли в фильме «Шпеер и он».
Это необъятная задача. Я думаю, что в фильме мне не удалось полностью воплотить этот образ. Играть таких людей, как Альберт Шпеер, это абсурд.
Тобиусу Моретти, сыгравшему в фильме Адольфа Гитлера, было также непросто.
Я думаю, что тяжело было достичь не столько внешнего сходства с Гитлером, сколько передать его речь, манеру, говорить, жесты. Это было очень сложно сделать.
На международных телефестивалях признание фильму пришло в нынешнем году. «Золотая Роми» в Вене, «Золотая Магнолия» в Шанхае и приз за лучший исторический фильм в канадском городе Банф. Интерес режиссера ленты Генриха Брелоера к истории не ослабевает. Его следующий проект – Экранизация знаменитых Буденброков Томаса Манна.
Документальный фильм «Шпеер и он» представил Александр Хавронин. Европейский час поверх барьеров. На днях в чешской печати появились подробности о закрытой до сих пор стороне жизни популярнейшего чешского барда, поэта и композитора Ярека Ноговицы. В конце 80-х годов Ноговица сотрудничал с госбезопасностью СТБ. Насколько контакты с контрразведкой были вынуждены, рассказывает Нелли Павласкова.
Имя Ярека Ноговицы появилось в нелегально опубликованном списке агентов коммунистической госбезопасности уже в 91-м году. Это казалось тогда какой-то нелепостью, ошибкой, местью госбезопасности за его смелые необычные песни, напоминающие Высоцкого, за независимое поведение первого певца полулегальной сцены в годы тоталитаризма, за его инакость и упорное нежелание слиться с социалистическим попом.
Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce. O zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě.
Тогда, в 91-м, Ноговица просто отмахнулся от вопросов любопытствующих журналистов, сказав:
«Я действительно встречался с девкой, но сидел с ней только внизу, в кафе. В номер к ней я не поднялся. Я никогда ни на кого не доносил. Моя совесть чиста. В моих встречах с их офицером виноваты моя трусость и неспособность послать его к черту».
Но в то ненормальное время все было более сложным. Тоталитарная девка чешской нормализации и не нуждалась в том, чтобы клиент ходил к ней в номер. Для того, чтобы использовать его, сломать ему хребет, достаточно было сидеть с ней только в кафе. В начале 90-х не было никаких архивных подтверждений сотрудничества Ноговицы с СТБ в качестве агента, потому что все его досье было уничтожено госбезопасностью во время бархатной революции. Однако ныне архивная служба МВД Чехии освоила метод восстановления уничтоженной документации. Так нашлись пока 7 страниц из досье Ноговицы, подтверждающие трехлетнюю связь певца с СТБ с 86 по 89 год. Нашелся его донос на знаменитых чешских мигрантов и сведения о том, что в общей сложности у певца было 40 тайных встреч с девкой. Сейчас Ноговица впервые рассказал о своем сотрудничестве с СТБ, оправдываясь тем, что госбезопасность угрожала его семье и больной матери.
«Когда мне позвонили и попросили явиться в СТБ, я полагал, что я с ними справлюсь и найду сбалансированную позицию, что я их обведу вокруг пальца. Мне и в голову не пришло, что я ступил на территорию, которую не смогу покинуть до смерти. Но теперь пришло время расплатиться за свою слабость, если это вообще возможно».
Какой же донос Ноговицы содержит эти 7 восстановленных страниц его досье? После того, как Ноговица скрепил своей подписью акт сотрудничества с СТБ, ему разрешили выехать в Вену и дать там концерт для чехов, живущих в Австрии, по сути дела, для политических эмигрантов. По правилам того времени, офицер разведки, руководивший Ноговицей, сам излагал начальству рассказ Ноговицы о поездке за железный занавес, называя информатора источником.
После устройства в отеле «Адмирал» источник встретился с певцом-эмигрантом Карелом Крылом, приехавшим в Вену из Мюнхена. Там он работает на радио «Свобода», «Свободная Европа». Они договорились встретиться вечером в ресторане «Нахтазиль», где источника ожидали чешские эмигранты из среды работников культуры. В ресторане источник встретил своего бывшего одноклассника Ярослава Мирака, ныне успешного венского архитектора, который привел его к писателю Павлу Кагоуту. Писатель, враг нашего строя, живет в центре Вены, в роскошной трехэтажной квартире с огромной коллекцией картин. Напротив, Карел Крыл живет в Мюнхене бедно. На следующую встречу Крыл пришел к источнику рано утром вместе с сотрудницей радио «Свободная Европа» и опять жаловался на обстановку на радио, на то, что сотрудники радио не заинтересованы в сближении между народами, а напротив пытаются вызывать раздоры. Источник сообщает, что Крыл не принял западногерманское гражданство, хотя и женился на немке, и что он чувствует себя за железным занавесом, как бомж. У него нет автомобиля, только скромная двухкомнатная квартира в Мюнхене.
Донос действительно кроткий. Оргию с девкой наверху в номере ничуть не напоминает. Но для СТБ и эта струйка информации имела цену золота. Ведь речь шла о непокоренном писателе Павле Когоуте, насильственно выдворенном из Чехословакии, и о легендарном барде Крыле, которому пришлось покинуть Чехословакию в 1968 году за песни, направленные против советских оккупантов. Пластинки с песнями Крыла люди тайно привозили с Запада, слушали его пение по радио сквозь завывание глушилок. Сведения, вроде предоставленных Ноговицей, потом распространялись в чехословацкой печати для очернения эмиграции. Подобные банальности и, казалось бы, невинные подробности позволяли госбезопасности манипулировать на допросах другими людьми, помогали им создавать миф о том, что СТБ известно все, и то, что было у вас вчера на ужин, и о чем вы говорили с друзьями ночью на кухне. Кроме того, такие сообщения служили для проверки достоверности других агентов. Ярек Ноговица теперь вспоминает.
Я рад, что мне сейчас дали прочитать эти страницы. Я отчетливо теперь вижу, как это все было. Я тогда не рассказывал СТБшникам ни о своем однокласснике Мирике, ни о Павле Когоуте. Я не знаю, откуда все это взял тогда этот офицер. Он даже на следующей встрече допросе сердился на меня за то, что я скрыл от него встречу с Когоутом. Когда меня вызвали в первый раз, а потом время от времени снова вызывали, я боялся сказать им «нет». До этого один музыкант донес на меня, что я даю другим почитать самиздатскую литературу и вообще не горю любовью к социализму. СТБ открыло на меня оперативное досье, но я обо всем этом ничего не знал и вообще не задумывался, почему их начал интересовать. Я считал, что их просто раздражает мое творчество. Не помню, почему я сказал им «да». Для этого мне надо прочитать свои записи тех лет. Я, наверное, полагал, что это будет реванш в моей борьбе с комиссиями, запрещавшими мои концерты. Я думал, что справлюсь с тайной полицией. Но сегодня я вижу, что речь шла о том, чтобы сделать меня составной частью паутины, частицей страшной сети, которая не расплетена по сей день. И я буду барахтаться в ней до смерти. Говорить, что я никому не навредил, кроме самого себя, недостаточно. Хочу попытаться объяснить все самому себе и тем, кто меня любит.
Таких людей в Чехии много. Ноговица продолжает давать концерты, выпускает диски со своими песнями. Сейчас в его родном городе Острове состоялась премьера оперы Моцарта «Кози фан Тутти». К ней он написал чешское либретто в стихах. Это талантливый, многосторонний человек. И тем не менее, многие его поклонники горько разочаровались в своем кумире. Музыковед Ян Рейжек упрекает в своих статьях Ноговицу в том, что в контактах с СТБ он признался поздно, только после восстановления части его доносов.
«Я обманулся в Ноговице, и главным образом потому, что тот сначала пытался обратить все в шутку. А теперь вдруг он ощущает потребность говорить правду? Я не верю ему и давно уже не слушаю и не рецензирую его песни. Было бы безнравственным слушать того, кто проповедовал право и мораль и при этом доносил на друзей и знакомых».
Прощи, а веньку се стемнело. Тато ночь не буде кратка. Беранка вуку се захтело. Братчичку, завирай братка.
Завершим рассказ песней Карела Крыла о советской оккупации 68 года. «Братишка, закрывай ворота, волку овечки захотелось». Крыл вернулся в Чехию сразу в 89 году и безвременно скончался через 5 лет. В своей книге «Воспоминания» он написал:
«Ноговица – это крупная личность. Единственное, что мне мешает, это один его изъян. То, что он не рассказал о своем прошлом».
Ярек Ноговица в руках чехословацкой СТБ. Рассказ Нелли Павласковой. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новые планы кремлевского партстроительства. Владимир Путин и «Единая Россия» намерены узаконить свои отношения. Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Госдума России в специальном заявлении возложила ответственность за гибель россиян на коалиционные силы. В Ачхой-Мардановском районе Чечни в бою с муджахедами в среду погибли 2 военнослужащих, 4 получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент России Владимир Путин может вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2012 году, не исключил заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Выступая в среду на брифинге в Москве, Сурков отметил, что не знает, кто станет преемником Путина в 2008 году по истечении его 2-го президентского срока. Госдума России приняла в первом чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. Палестинские боевики заявили о похищении израильтянина, уже 3-го за последние дни. Белорусские правозащитники обратились в организацию «Международная амнистия» с призывом признать узником совести бывшего кандидата в президенты Александра Козулина. Он обвиняется в злостном хулиганстве и нарушении общественного порядка. Суд над Козулиным состоится 6 июля. Представители российских оппозиционных партий и движений в середине июля проведут в Москве конференцию «Другая Россия». Встреча состоится в преддверии саммита «Большой восьмерки». В конференции примут участие лидеры СПС, Национал-большевистской партии, Народно-демократического союза, Республиканской и других партий. Защита активиста Национал-большевистской партии Владимира Линдермана Абеля обратилась в Мосгорсуд с жалобой на решение Кузьминского суда депортировать национал-большевика в Латвию.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Павел Милюков, его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Павел Николаевич Милюков, годы жизни 1859-1943, один из основателей и вождь русской политической партии, твердо стоявшей на позициях либерализма, конституционно-демократической партии, в просторечии кадетской. Она называлась также «Партией народной свободы», чтобы было понятнее массам. После провозглашения Конституции в октябре 1905 года кадеты стали ведущей либеральной партией во всех 4 русских думах. Они были наиболее культурной и склонной к государственно-парламентской работе партией. Тем не менее, в период Второй русской революции, начавшейся в феврале 1917-го, кадеты не сумели возглавить страну, оказавшись на обочине революции. Это закон всех революций. В них берут верх крайние течения. Кадеты не были крайней экстремистской партией. Они были тем, чем во время Великой Французской революции были жирондисты. Бердяев еще в 1906 году написал о них статью под названием «Русская Жеронда», точно предсказав, что кадеты со всей их культурностью и как раз по причине этой культурности потерпят поражение. В революциях берет верх тот, кто сумеет оседлать стихию. Кадеты органически не были способны на такое действие. Это была, как писали о них, профессорская партия, и, так сказать, самым главным профессором среди них был Милюков. Он начинал блестящую научную карьеру. Специальностью его была русская история, которую он рассматривал в схемах четкого западничества. Убеждение в том, что Россия – интегральная часть Европы, было сильнейшим у Милюкова. В своих двухтомных мемуарах, написанных в конце жизни в эмиграции, Милюков вспоминал, как еще в гимназические годы в кружке самообразования в 1876 году они написали письмо Достоевскому, прося его комментировать одно тогдашнее событие, связанное с репрессиями против студентов. Достоевский ответил в том духе, что студенческие волнения – результат губительного влияния европейских идей. Ответ же на все вопросы следует искать в православных традициях русского народа.
Помню впечатление, произведенное ответом после его прочтения в кружке. Водворилось неловкое молчание. Как быть насчет православия, мы не решали, но Европы мы выдать не могли. А Достоевский призывал искать идеала в традициях и возвращаться к временам телесных наказаний и крепостного права, как в школе смирения русского народа перед Христом. Не могу сказать, чтобы у меня была наготове ответная формула. Россия есть тоже Европа. Но все мысли шли в этом направлении.
В своей магистерской диссертации «Государственное хозяйство России. Первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» Милюков в воспоминаниях пишет так.
«Мой тезис был, что европеизация России не есть продукт заимствования, а неизбежный результат внутренней эволюции, одинаковый в принципе у России с Европой. При таком понимании происхождения реформы надо было связать ее с предыдущим процессом внутреннего развития. Личность Петра при этом отодвигалась на задний план».
В 1895 году, после одной резкой публичной лекции, Милюков был отстранен от работы в университете и выслан в Рязань, где занимался литературной работой, широко печатаясь в тогдашней журналистике и публикуя научные исследования. Потом он принял приглашение болгар занять кафедру русской истории в Софии и занимал ее 2 года. Всего же за границей провел около 10 лет. Это время он употребил на углубленное знакомство с Европой. 2 раза был с лекциями в Америке. В то время стало модным выражение «если не склоню вышних, то двину ахеронт». Понятно, что цитировать Вергилия могли только кадетские профессора, которые не особенно уютно чувствовали себя в потоках этого ахеронта, подземной адовой реки, символ разбушевавшейся стихии. Но склонить вышних им не удавалось. Кадеты оказались между молотом и наковальней, упорствующим царским режимом и разгулявшейся стихией анархии. Милюков пишет в мемуарах, что программные установки конституционалистов-демократов были очень четкими. Конституция не предполагает республики, а демократия не означает социализма. Итак, конституционная монархия, создание парламентского строя и в его рамках дальнейшее движение по европейскому пути. Но в тактическом отношении кадеты то и дело уступали Ахеронту. Например, они не согласились осудить левый террор, всячески осуждая террор правый, бывший, надо признать, естественным ответом на первый. Но главная их ошибка, конечно, это нежелание поддержать политику Столыпина, выступившего с планом коренной земельной реформы, ликвидации крестьянской земельной общины и создания класса мелких земельных собственников. Это и был бы чаемый средний класс, опора социальной стабильности, подлинный хребет гражданского общества. Милюков говорил, что проект и политика Столыпина – это либеральная маскировка классовой дворянской позиции, не желающей насильственного отчуждения помещичьих земель. Тут сказалась либеральная инерция, психологическая невозможность усмотреть что-либо позитивное в инициативах правительства. Зато опасность слева, хотя и виделась, но всегда преуменьшалась. Тоже повторилось и в Большой революции 1917 года. Все, что удалось Милюкову, побыть 2 месяца министром иностранных дел в первом составе Временного правительства. После этого пожизненная эмиграция. В мемуарах Милюков вспоминает, среди прочего, как во время очередной высылки из Петербурга он снимал жилье в Удельном, ближайшей к столице станции, откуда езды до Финляндского вокзала было 18 минут. Там он подружился с директором Удельнинского дома умалишенных доктором Тимофеевым. Это заведение и сейчас там же. О нем написал современный поэт Лев Лосев. «Все пряжи рассучились». Одна кудель в руке, и люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти, но эти полумеры не могут нас спасти. Так я сосуд скудельный, неправильный овал, на станции удельной сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души моей дела, и радуга из нефти передо мной цвела. И столько понапортив и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. Дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса, там пели «Что придется?», переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник. Милюков, русский западнический либерализм вообще, это полумеры, попытка вплести клок шерсти, народную энергию, в искусственную политику, в химию западничества. А русскому народу нужна песня. Милюков имел хобби, играл на скрипке. О таких людях немцы говорят: хороший человек, но плохой музыкант. Сумасшедшие поют лучше.
Русского европейца Павла Милюкова представил Борис Парамонов. В Роттердаме завершился 37-й международный фестиваль поэзии. На нем побывала наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
На 37-й Роттердамский Poetry International приехали 30 поэтов. На марафонских чтениях и тематических вечерах, когда не всегда или слишком быстро работала бегущая строка с переводом, смысл дочитывался потом, в изданных по случаю сборниках и на стенах Роттердамского выставочного центра. Главным оказался неповторимый калейдоскоп языковых культур.
Tengo un pensamiento de irrealidad al mirar esta foto. Brødbølge på bølge, der slog op i kaskader af regn og rædsel. Jeg lå på hans ryg.
Bronze by gold, status light day, upkartu situana, that ulf der vil bakan kailgan.
I've been told that it can be dangerous to wake up someone while they're sleepwalking. I say it is far more disturbing to be awake, alone, and motionless.
Good. 玻璃和纱窗看见了假说没有看见的餐具，为了叙述的完整，还必须指出，当已系好鞋带，留下了在属于假的经验。谢谢。
Фестиваль поэзии – своего рода оксюморон. Мне всегда казалось, что поэзия – вещь интимная. Со мной не согласна русская поэтесса Елена Шварц.
Почему обязательно интимная?
Нет.
Совсем нет, это превратное такое представление. Поэзия разная. Например, Маяковский, он, я считаю, он был гениальный поэт в своем роде, если отличиться от его там, идеологических взглядов, от всего. Например, и это совсем не камерно, да? Или Верхарн, или да, Данте, разве камерный?
К тому же все поэты чем-то похожи, говорит Елена Шварц.
Ну, премия одно, конечно, потому что вот поэты даже на улице. Вот, тут вот ходят поэты в гостинице, я сразу отличаю, кто поэты. Хотя они, может быть, и не поэты в общем. Но, видимо, вот эти занятия ритмическим словоизлиянием накладывают особый отпечаток такого легкого безумия. На манеру держаться, даже если они бездарные, как пробки. Ну, какая-то странность, какую-то сдвинутость по фазе. Ну, я вот тут видела одного негритянского поэта, очень на вид такого симпатичного. Он в интернете сидел, вот, и я сразу поняла, что он поэт по виду тоже. Такой негр преклонных годов. Может быть, он хороший поэт, очень возможно.
И все-таки, как воспринимается поэзия на международном фестивале, когда не понимаешь смысла, как музыка?
Ну, конечно, хотя там будут переводы на экран проецироваться. Поэтому неужели мы, так сказать, вот современные, гораздо более, так сказать, мизерабельные поэты можем рассчитывать, что нас прочтут? Я вообще на это даже не рассчитываю. Я говорю, для меня фестиваль – это только способ путешествовать, а отнюдь не пропаганды там поэзии. Собственно, только в России и осталось вот. Ну, как бы поэзия, понимаемая как музыка. В основном в западной поэзии же поэты пишут поверлибрами, а это как плохая проза в основном. А для меня это вообще не поэзия, как правило. И я не подделываюсь под это. Я, например, наоборот, хотя мои стихи не называют отнюдь ортодоксальными по форме. Они довольно смелые по форме, скажем, нескромно так. Но в то же время они в русле развития именно русской поэзии вот Серебряного века. То есть они музыкальные, прежде всего.
А западная поэзия, осмелившись шагнуть в постмодернизм, лишилась музыкальности?
Нет, вот англоязычные как раз бывают исключения там иногда. А вот, например, немецкие, французские, это просто такая слегка ритмизованная и примитивная проза. Это и означает смерть поэзии. Вот когда у нас так будет, вот уже тогда наступит окончательная погибель поэзии.
О музыкальности поэзии западные верлибристы на нынешнем Poetry International действительно вспоминали в связи с русской традицией. В этом году фестиваль был частично посвящен Иосифу Бродскому, который Poetry International любил и приезжал сюда 3 раза. Многие западноевропейские поэты читали свои стихи, вдохновленные образом Бродского. Исландка Сигурбьорг Трастардоттер.
Я Бродского никогда не видела, но он приезжал в Исландию 23 июня 1978 года. Я прочту стихотворение об одной улице в Рейкьявике, которая называется Херфистага. Это довольно неприглядная глухая улица. При этом она проходит параллельно с главной улицей города – Лаугавергур. Бродский во время приезда выступал только 1 раз – в кинотеатре «Рейнбоу Cinema», который находится как раз на этой глухой улице Херфистага. Выступление проходило в очень маленьком зале. О нем заранее никак не сообщалось, так что пришло всего 8-10 человек. Читал он по-русски. Однако очевидцы утверждают, что все поняли, хотя было и по-русски. Редактор газеты, в которой я работаю, был организатором приезда Бродского в Исландию и рассказал мне, что его выступление было похоже на музыкальную симфонию. После этого Бродский уехал и написал письмо, в котором заявил, что в Исландии очень одиноко, а люди там похожи на привидений. Исландцы восприняли это как комплимент. Улица Хверфистага. Все сделано, сказано все. Все, наверное, устали, отстали. И все-таки улица эта не пройдена до конца. Она, наверное, слишком близка к центру города.
Элмар Каупер написал посвящение Бродскому по-фриски.
Небо с яичный блин. Небо, яичный блин, солнце желток. Я посыпаю его травой, порчу стихи. Да, я, черт возьми, поэт. О, как безупречно круглое солнце. Маслом подсолнечным смотровые свои отверстия заливаю. Я себя прощаю. У меня в крови варится мир, закипают душисто шкварки мясные. Я смеюсь в предвкушении, все складывается отлично, все честь по чести, я действительно часть вымирающего поколения.
Более старшее поколение представил почетный гость фестиваля, лауреат Нобелевской премии по литературе ирландец Шимус Хини. Он напомнил собравшимся, что Бродский-то как раз во многом черпал вдохновение у западных англоязычных поэтов.
Иосиф Бродский был своего рода самураем в поэзии. То есть он был и чарующей звездой, и искусным мастером своего ремесла. Он был всегда способен отличить ложь от правды и достойно носить лавровый венок. Разговор в его присутствии всегда убыстрялся, становился вызывающе интенсивным, музыкальным. Я сегодня хочу прочесть то же стихотворение, которое я уже читал на этом фестивале в 1996 году, когда Иосиф умер. Стихотворение называется «Однеска», но оно также могло бы называться 28 января 1996 года, день смерти Иосифа. Удивительное совпадение, но в тот же день, 28 января, но намного лет раньше, умер и ирландский поэт Уильям Батлер Йейтс. Другой поэт, Уинстон Хью Оден, написал в свое время посвящение Йейтсу, используя тот же стихотворный размер, которым воспользовался Бродский в стихотворении на смерть Томаса Элиота. «Аполлон, сними венок, положи его у ног Элиота, как предел для бессмертия в мире тел». Чтобы соединить и Одена, и Йейтса, и Бродского, и коснуться славной поэтической традиции, я написал свое стихотворение тем же размером.
the same meter. Odinesque, in memory of Joseph Brodsky. Joseph, yes, you know the beat.
Одинеска, отрывок. Иосиф, да, ты знал размер. Оден был тебе пример. Он хорейную тропой яйца вывел на покой. Потому-то этот день, на котором яйца тень, вырван из календаря, вычеркнут из января. Я в него вступаю сам. Там по четырем строкам мерить горе и умы начали стихами мы. Из распахнутых дверей горько стелится хорей. Повторится снова пусть то, что в школе наизусть, то, что холодно внутри, то, как дует из двери дублинский аэропорт, я окоченел и мертв. Ни стихам, ни топорам лед не треснут пополам. Поэтической стопой, четверной взрывной волной, той двуликою зимой холод адский неземной, как от Дантова пера в сердце черная дыра. В Массачусетсе с тобой, перечную водкой, в исполнении чтеца согревали мы сердца. Но не льдом, не кипятком, виски, аквавитом, ромом твой румянец не вернуть, шуткам в воздух не вспорхнуть. Политически некорректно. Ты любил про секс и секты, пить, работать на износ и курить, как паровоз.
Тридцать седьмой Роттердамский международный фестиваль поэзии в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Фильмы о непотопляемом британском супершпионе Джеймсе Бонде – один из самых успешных коммерческих проектов мирового кинематографа. Сейчас снимается 21-я серия «Кинобондианы» с участием Дэниеля Крейга в роли Бонда. Фильм должен выйти на экраны осенью этого года. В преддверии этой премьеры на родине Бонда и его создателя Яна Флеминга только что вышла книга английского журналиста и писателя Саймона Уиндера под названием «Человек, который спас Британию». В ней автор анализирует феномен Бонда и почти полустолетний незатихающий успех книг и фильмов об агенте 007. С Саймоном Уиндером беседовала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Лейтмотив новой книги о Джеймсе Бонде – тезис ее автора о том, что созданный Иэном Флемингом образ британского суперагента оказался столь востребованным его страной, потому что он появился в нужное время в нужном месте. Саймон Уиндер доказывает, что травмированная утрата империи Британия с восторгом приняла героя Флеминга, который навевал ей золотой сон о ее неутраченном могуществе и сверхдержавном статусе. По мнению автора, Флеминг, который принадлежал к британскому высшему классу, стремился создать героя, обладающего для англичан всеми качествами психотерапевтического лекарства. Грандиозный успех «Бондианы», считает Уиндер, объясняется тем, что рядовой читатель и кинозритель мог с легкостью персонифицировать себя с флеминговским супергероем, плейбоем и бонвианом. Кроме того, таинственный мир британской секретной службы и гламурные похождения ее агента, полагает автор человека, который спас Британию, утоляют многие сознательные и бессознательные влечения и фантазии отчужденного о собственной сущности человечества. Однако автор новой книги о Бонде умалчивает о том, что непосредственным толчком для Иэна Флеминга к созданию образа агента 007, спасающего мир от глобальных катастроф, послужило дело кембриджской четверки советских агентов, среди которых был, в частности, занимавший высокий пост в британской разведке Ким Филби, выдавший КГБ сеть британских агентов в России. Флеминга поразило это событие. Он был уязвлен тем, что предатели принадлежали к британскому истеблишменту, откуда столетиями черпались управленческие кадры Британской империи. Как замечает Бонд в романе «Из России с любовью», настоящие офицеры даже не подозревают о существовании таких людей. Герой Флеминга должен был реабилитировать свой класс, противопоставить вероломству и безответственности, преданность стране и монархии, стать новым символом Англии. Спустя полгода после шпионского скандала Иэн Флеминг приступил к работе над первым романом о Бонде. Почему все же Саймон Уиндер назвал свою книгу «Человек, который спас Британию»? Вот как он отвечает на этот вопрос.
На мой взгляд, Джеймс Бонд спас Британию в двух различных смыслах. Он предложил ей фантастическую модель британского могущества в момент, когда Британия этой мощью уже не обладала. И в книгах, и в фильмах Бонд рыщет по миру, разрушая происки врагов, вооруженных ядерным оружием. И это в то время, когда Британия в конце 40-х утратила свой имперский статус. Он в буквальном смысле спасает Британию от полного коллапса в книгах. Но и в реальной жизни он спасает ее психологически, своим поведением.
Вы отмечаете, что Джеймс Бонд был и остается для миллионов англичан очень влиятельной фигурой. Чем вы это объясняете?
Когда Иан Флеминг создал Джеймса Бонда в начале 50-х годов, он попытался с помощью этого вымышленного образа уверить Британию, что между 45-м и 65-м годами она вовсе не деградировала, а все еще остается великой державой. И уникальность этого британского величия Флеминг усмотрел в отсутствии покушения на нее извне. И что интересно, Флемингу с его героическим прошлым во время Второй мировой войны удалось создать образ человека, который, вопреки заголовкам в газетах, твердящим, что Британия находится в катастрофическом экономическом, политическом или культурном состоянии, доказывает всем, что страна полностью сохранила свое место в мире. С журналистом и писателем Саймоном Уиндером беседовала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Известный уэльский тенор Деннис О'Нил возглавит создаваемую при университете в Кардиффе Международную академию голоса, в которой будут учиться оперные певцы. Занятия начнутся в январе будущего года. Сейчас идет отбор первой группы студентов. Она будет состоять не более чем из 17 человек. Те, кто придет на занятия в академии, уже имеют прекрасное музыкальное и вокальное образование. Некоторые даже являются состоявшимися певцами, отмечает О'Нил, вынашивавший идею академии более 10 лет. Учеба здесь – это возможность отвлечься от рутины, возможность отточить свое мастерство. С каждым студентом будут проводиться индивидуальные занятия. Продолжительность курса обучения – 8 месяцев. Мастер-классы будут давать знаменитые певцы, дирижеры и аккомпаниаторы. Свое желание преподавать в Академии голоса уже выразили такие звезды классической музыки, как Кирити Канава, Томас Аллен и Зубин Мета. Деннис О'Нил очень рад, что его идея реализована именно в Кардиффе, а не, к примеру, в Лондоне или за пределами Британии. Столица Уэльса – идеальное место для академии, и я благодарен руководству местного университета за поддержку, сказал он в интервью BBC. Проректор университета Дэвид Грант, в свою очередь, добавил, что Академия голоса будет не только готовить оперных звезд, но будет способствовать превращению Кардиффа в центр вокального искусства международного значения.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей, и в среднем равняется на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.